Да. Значит так, да, в прошлый раз разбирали. Разбирали, давали ответ одному человеку, который говорит, приходит, еврей такой, да, что он приходит ко мне с разными вопросами, здесь вот на лекции в интернете, которые у меня выставляются, да. И там, значит, он задал этот вопрос, в прошлый раз мы говорили с какого-то там сайта, да, такого антирелигиозного, да. И там мы, да, и с разными вопросами это, да, и там мы тогда разбирали, что сказали, есть там два вида вопросов. В принципе, основные вопросы там разные, противоречия на религию, то есть в самой религии, да, там в Торе там, и так далее, он как бы находит противоречия, из этого выходит, приходит к выводу, что-то, ну, в принципе, то, что ты иногда спрашивал, да, вот как раз тебе будет интересно, да. Различные вопросы, там Тора была переписана много раз, не переписана, не та Тора, там еще что-то, забыли Тору, не забыли Тору и так далее. Разные такие вопросы, что я просто ему объяснил, что это глупые вопросы, и даже отвечать неинтересно, да? В принципе, да, а глупые или исходят из неграмотности в религии, пошут, просто, да, человек не знает, что он это, и тогда он может говорить все, что угодно, если он не понимает само это, да, приводит мне противоречия внутри книг, еврейских книг, а сам их читать не умеет и не знает, что это такое. Ну, просто безграмотность такая, да? А это вообще не интересно. А есть другие... А другой вопрос мы разобрали, где-то философский вопрос, там вот с этим, как вам приводили аргумент Палея и Канта, да? И что Кант имеет в виду и так далее. Мы очень подробно там разобрали, в чем это. Но одну идею мы показали там, да? Что-то человек, который там все это организовывает и говорит, просто жулик. Ну, во всяком случае, по этому вопросу, который мы показали, как он, то, что он объяснил, это просто такое жульничество, да, обычно. Ну, не принципиально. Приходит, значит, этот мне сейчас снова приходит с вопросом, то же самое это, да, кто задал вопрос. И говорит, действительно, на философские вопросы действительно можно смотреть по-разному. То есть, да, то есть, ладно, с философией все нормально, понятно, да? То есть, а меня, говорит, интересуют другие вопросы, там, за и против. Аргументы за и против религии, которые можно обсуждать, основываясь на анализе святых текстов, фактах, науки, истории и, так, и тому подобное. Да? И вот в том самом сайте он разбирает все эти да, разные такие вопросы. Вот эти вопросы ему интересны. Да? Более того, он говорит, что у него как бы претензия некоторая ко мне, да, что я не упоминаю название этого сайта, не хочу с ними общаться в принципе. Но мы сейчас, это вопрос, который надо ответить, да, что я его не напоминаю. И вам кажется, он говорит, эти вопросы смешные и глупые, но на самом деле, да, они же не такие глупые. На мой взгляд, он приводит ряд вопросов. Ряд вопросов я ему прям там дал же в этом же, да, кто захочет, может посмотреть, прям там дал же ему ссылки. Точно ответы на все на вопросы эти. А те вопросы, которые действительно глупые и так далее, не дал пока, да, ну и да, мы, в всяком случае, частично мы поговорим здесь о чем-то. Чтобы понять эту вещь, да? И в любом случае, он приходит и говорит, что если вы считаете, что эти вопросы глупые, давайте их обсуждать в Ешивах и Колелях. Показывает этот сайт параллельно со мной, на Ицхаком. Ну, на практике же этот сайт запрещено читать. Сайт, я его не произношу, поэтому запрещено читать. Ну, и в религиозном мире вы вслух его даже не упоминаете и так далее. Это я хочу объяснить, в принципе, почему нет. Да, почему действительно, в чем здесь идея. Нет проблем, могу и это, да, сказать. Но, это мое личное отношение, потому что это запрещается. И, в принципе, запрещается этим, да, заниматься глупостями, в принципе, запрещается тому, кто это, да, но не принципиально. Те, кто хочет, есть достаточно с этим сайтом, спорят, приводят разные свидетельства, в самом интернете, сейчас в интернете идет, там полно есть ответы, и ответы на вопросы есть ответы, кто хочет проследить, может все что угодно найти. Не принципиально. Но вот это вот саму идея, наше отношение к этому, и как с этим бороться, со всеми этими спорами и так далее, мы хотим сегодня разобрать. Беседа, да? И ответы тоже мы на вот это вот ответ, почему мы так относимся к тому самому это. Может быть, действительно его надо учить во всех ешивот и так далее.
Учить что? Я не совсем...
Вот те разные вопросы, которые он задает. Например, вопросы он здесь приводит, да? Которые там приводит. Ну, это понятно. Там, что иудаизм, он, по иудаизму сказано, что мир был около 6 тысяч лет назад, а миллион, мы говорим о миллионах лет, да, но я его привел, ссылки не будем сейчас приводить, я там подробно разбирал это и так далее. Пророчество.
Вопрос иудаизма. Времени. Да,
ну да, пророчество. Времени. Ладно, это философские вопросы, ладно. А вопросы, которые там проблематичные. Евреи никогда толком не соблюдали заповеди согласно Писанию и историческим источникам. Были разбиты на разные секты. Более того, бывали времена, когда больший пласт фарисейской Торы переходил только через отдельных личностей, например, Раби Акива. Вопрос, надо его объяснить. Глупый вопрос, да, но надо объяснить, почему, это один из вопросов. Или там в Торе нет состыковки, там с Даманом, Даманом, тут, знаете, Заяц, Шафан Варневи, то, что написано в Торе и так далее. Тоже я привожу в одном месте это, да, подробно, тоже, в принципе, на него ответ... Ну, я там ему приведу это как-нибудь, да, несерьезно отвечать на это, да. Но есть мудрецы, которые отвечают, записано, сказано в чем-то, не принципиально. Сама Тора некорректно написана, тоже несерьезно, но тоже я запишу это в чем-то идею. Может быть, у нас будет время поговорить. А есть один вопрос, который, он проблематичный, и него больше, как бы на нем можно показать все эти вопросы, в чем здесь суть. Гаршу говорит, у нас вообще нет единой версии Торы. У нас вообще нет единой версии Торы. Хотя из точности букв строится теория Аллахи и Каббалы. Вопрос такой. Нет у нас Торы? У нас нет. Видели, сколько у нас там версий Торы в этом? У нас здесь Арон ха-Кодеш есть, правильно? Сколько версий Торы там? Ну сколько? Десяток? Сколько? У нас две Торы там находятся, да? Одинаковые 100%. Ну, может быть, в другой синагоге есть другая это, да? И так далее, да? И, может быть, где-то есть разные Торы. Есть много версий Торы.
Есть там какие буквы там не совпадают.
Какие-то буквы не совпадают. Мы сейчас разберем точно, если же в этом разговор. Если же в этом разговор, так мы разберем, что точно совпадает, а что не совпадает, где не совпадает, почему не совпадает. И кто сказал, что вообще не совпадает.
Может, он имеет в виду, что разные школы по-разному относятся, там, по-разному трактуют.
Трактуют это один разговор. Мы говорим о Сефер Тора. Сефер Тора, там все буквы. И есть разница между Сефер Тора или нет? Ну давайте проверим несколько это, да? Я вам скажу, иногда бывает, открываешь книгу Торы, начинаешь читать, и там кто-то прочитал, сразу ему кричат со всех мест. Смотри, неправильно, ошибка. Ошибка, он открывает, а действительно ошибка и так далее, да? Ну может быть это имеет в виду?
Или перевод.
Не это имеет в виду. Очень часто бывает, что человек, писец, может написать и сделать какую-то ошибку, да? Все остальные видят, что это ошибка, да? Это называется, что есть несколько версий, или имеет что-то другое. Мы сейчас разберем точно эту статью, которая там, на что он полагается и так далее, из этого сайта, попытаемся разобрать это. Но прежде чем мы приходим к этому, да? Прежде чем приходим к этому, вообще нужно само по себе ответить на вопрос, который он задал. А вообще, с кем и как мы должны учиться вещевым, и с кем мы хотим, должны или не должны общаться, объяснять, рассказывать и так далее, да? Попытаюсь это, да? Не, ясно то, что я даже не хочу упоминать это не потому, что это как-то есть какая-то проблема в этом. Я просто не лоб... Да, что если начинать отвечать на него и называть его по имени, мы становимся с ним как бы спорящей стороны.
А
он, да, он просто жулик, как мы показали в прошлый раз. И поскольку он жулик, да, мы не можем находиться на одном уровне спорящих людей. Я с ним не нахожусь в споре, в принципе, с ним я даже спорить не буду. И разговаривать с ним не буду. Поэтому даже упоминать его не буду. Но не потому, что это запрещено. То есть он считает так, что как бы мы не хотим упоминать, это запрещено их читать. А иначе, если прочитают, ой, все станут вдруг сразу атеистами. Как только прочитают то, что он там пишет, в Ешиве. Ой, все, кончилось, так сразу все станут это. Это то, что он предполагает, это то, что они думают, они так говорят, или так думают, или хотят так представить и так далее. Насколько это так, мы тоже посмотрим. Но проблема другая, да. Да. А ясно то, что могли бы сделать простую параллель. В прошлый раз мы показали в серьезных вопросах. В эти вопросы, ладно, ну, да. Ну, вопросы, там есть разные варианты Торы, нет разных вариантов Торы. Откуда это мы знаем? Приводит там кучу разных свидетельств из еврейских мудрецов. Еврейские мудрецы одни говорят так, другие говорят так, третьи говорят так и так далее. Ну, а ты полагайся на этих еврейских мудрецов. То есть он приводит мне и рассказывает, значит, это, да? Там разные, приводит и, значит, доказывает, что так и так. Мы их посмотрим точно, что он приводит. Подожди минутку. Ты приводишь еврейских мудрецов, которые говорят, что Тора записана. То есть он вводит из них, что Тора, она переписана. В принципе, нет Торы как такого. Сейчас посмотрим точно, что он говорит, да? Тора, которая у нас есть, это вообще другая история, вообще это. Да? А мы-то верим, что это Тора истинная, что та Тора, которая была надана горе Синай, это та Тора, которая у нас сегодня. Да? И он, значит, нам доказывает, из чего? Из слов мудрецов. И все кончилось, все просто кто-то прочитает, посмотрит, ну ужас какой-то. Теперь что мы будем делать, как евреи? Ну, а мы не можем читать еврейских мудрецов. Нет, мы не знаем, да, мы никогда не читали. И не знает, что они говорят, и не знает, что он имеет в виду. Он нам сделал открытие такое. Ну, это сама по себе дикость, да, для кого, на кого это рассчитано, на тех людей. Я ему так это объяснил в прошлый раз, да, без того, чтобы входить внутрь, да. На кого это рассчитано? Для человека серьезного, образованного в иудаизме. Это просто смешно. Он открывает эти книги, начинает читать то, что они пишут, и или смеется, или сразу закрывает и уходит. Я же тоже как-то первый раз попал на этот сайт и так посмотрел, мне стало смешно и пошел. Почему? Он приводит разные свидетельства, как доказательства, как это. Подожди, я это привел. А я их не знаю, я их не учил, я этого не читал. Я пришел это в свое время со своим учителем, к своему учителю с этим, когда я первый раз это открыл. Прихожу, показываю, мы сели, начали разбирать, проверили, все, пришли к выводу, к такому, к которому пришли. К тому же это. Он мне сейчас приходит, хочет что-то доказать, да? Какими путями он хочет доказать, это мы должны проверить, да? И ясно, что если эти вопросы несерьезны, в принципе, почему несерьезны? Ну, нормальный человек понимает, что еврейские мудрецы, они писали много книг. И те же еврейские мудрецы говорят, что Тора, она, в принципе, из, да, Тора, которая на сегодня, это та самая Тора, которая была на горе Синай. Он из их слов хочет доказать, что нет. Они не знают, что они сказали, они не учили, а другие мудрецы не учат. Нормальный человек понимает хорошо. Если ты приходишь и хочешь доказать, что Тора это неправильно, приведи научные исследования, еще что-то там, археологи, шмархологи, разные вещи, пожалуйста, будем доказывать. Но ты мне приводишь слова мудрецов. Нормальный человек понимает, что эти мудрецы, они же сидели годами, сидели и учили. Они-то знают, что они говорили, они-то тоже это учили. Явно у них есть ответы на все вопросы, если эти вопросы есть. Поэтому нормальный человек, да, человек, который не разбирается в Торе, ничего, да, ему рассказывают такие сказки, да, ему рассказывают такие вещи, ему понятно, что все это глупости. Явно у раввинов есть ответ на все вопросы. Поэтому им это обычно не интересно. Тому, кто образованный, он читал это, он это знает сам, так он видит, зачем ему нужно объяснение этого, как он хорошо, прекрасно их все читал, узнает, какой смысл в каждой вещи. На кого это рассчитано? Тоже на кого? Есть такие, как я им объяснил, есть такие, которые как бы хотят выйти из религии. Им нужна какая-то зацепка за что-то. Ну, они-то полагаются на еврейских мудрецов, они же учились, там, ешивы, еще кто-то. Но они хотят оставить это дело. Им нужна какая-то поддержка психологическая. Таким вот можно подсовывать раз. Ну, сколько таких людей есть, да? Кто-то есть, может быть. Не принципиально. Поэтому эти вопросы несерьезные. Он хочет нас обмануть, или что нам, мы не знаем то, что там написано. Вопросы несерьезные. Ну, мы, поскольку этот человек попросил, я согласен рассмотреть, да, насколько это возможно. А да, то, что они приводят, да, но на самом деле должны были понять сразу, первоначально, что так как мы приводили в прошлой лекции насчет там философской стороны и там Канта и все, что мы приводили, и там мы четко показали, что этот человек, он жулик, который все это говорит, да, просто. Если в таких серьезных вопросах, как в философских вопросах, он жулик, то в этих вопросах, которые простые, в принципе, явно жулик, должны были понять по логике вещей, не нужно даже входить в это дело. Но я согласен даже для вот этого человека немножко посмотреть доводы, которые приводят, и показать это жульничество. Нет проблемы, если так уж настолько это важно кому-то, да? Но сначала мы должны понять вообще, о чем здесь разговор, почему вообще не это, да? В чем проблема на самом деле? Да, потому что у нас на самом деле нет спора. Нет никакого спора. У нас есть споры между еврейскими мудрецами. спор, потому что мы хотим выяснить какую-то идею. Да? А вот с этими людьми нет спора вообще, мы с ним даже не общаемся. Да? Не, он, в принципе, он, ему тоже нет никакого интереса общаться с нами. Но нам явно мы не общаемся с этими. Почему нет? Почему? В чем вопрос? А если так, почему должны отвечать на что-то? Или не отвечают на различные вопросы, которые не задают и так далее. Это мы хотели понять в начале. Да? Это, в принципе, сказано тоже у еврейских мудрецов. Естественно, ничего не, как это, не, а, да, не прошло мимо еврейских мудрецов. И ничто не осталось без ответа. Это вопрос тоже. А написано это в Агадат Песах, естественно, да? Агадат Песах. И здесь рассказано. Ну, поучим немножко Агадат Песах, чтобы понять этот вопрос. Да. Кенегед арба баним дибра Тора. Напротив четырех сыновей говорила Тора. Да, в Агадат Песах все знают, известно, мы посмотрим. Ихад хахам, ихад раша, ихад там, ихад шину и девишу. Один умный, один злодей. Один там, ну, наивный, то как наивный, не будем ходить сейчас в тонкости. И один, который не может спрашивать вопросы. Четыре сына сидят перед этим. И мудрецы объясняют, что это не просто четыре сына, это имеется четыре направления, как бы мышления, не мыш... да, это четыре группы людей, которые есть, в принципе, в каждом народе и так далее. Да? Ну, в еврейском, мы говорим про еврейский народ, да? Четыре группы, четыре мнения, четыре взгляда. Да, это четыре сына. И приходят они, значит, сидят там за Лейля Седер и задают вопросы. Каждый задает, там задает вопросы и должны ответить. И здесь Агада рассказывает нам, как надо отвечать, как раз то, чем мы сейчас занимаемся, да, каждому из них. И приходит и говорит так. Первый, Хахам Маумер. Что Хахам говорит? Хахам это умный, мудрец. Мудрец из этих, да? Умный ученик и так далее. Что он говорит? Май идут в Ахукемиш, Батимашевцы, Вашим Лукенетхэм. Что это за свидетельства и законы и правила, ну, на русском сложно все это перевести, да? Что это за законы и свидетельства, которые приказывает, да, которые приказывает Творец Ашем Элокейну, то есть Творец Бог наш, вас, да, то есть вам, что он приказывает? И Вафатаймор Лукилхота Песах отвечает Агада. Говорит, он тебе задал такой вопрос, отвечай ему, ответь ему Илхот Песах, законы Песаха. То есть они сидят за столом, да, и он начинает спрашивать, зачем, что это вы делаете здесь, какие законы, какие свидетельства, почему вообще сидим, какие детали в законах. Отвечай ему, эй, нафтирина хара Песах Апикоман. Не кушают Апикоман после... Да, после Песаха. Фиком, не будем ходить в детали, что такое фиком и так далее, да? О, что это такое? Что за ответ и что за вопрос? Да? Что за вопрос и что за ответ? Ну, в ответе понятно, что сказано в ответе последняя Мишна из Масехет Псахи. То есть он ему говорит так, человек приходит и спрашивает тебя вопрос, что кушать, что, почему, зачем, откуда. Расскажи ему всю Масехет Псахим, то есть это последняя мишна, то есть этим заканчиваешь. То есть пройди и расскажи ему все это, да, обучи его точно, откуда мы это взяли, почему, зачем и так далее, и так далее. Все законы, детали, это ответ. Приходит дальше Рашама Омер, злодей, что он говорит. Второй. Маавуда Зутлахем. Зачем вам нужна эта работа? Да, то есть он приходит и говорит это, да? Вы, значит, сидите за столом, Мацо, Курбан Песах, жертва Песаха. Марор, горечь, разные детали, рассказы, всякие это можно, это нельзя и так далее. Зачем? Это же труд такой. Труд, блядь, работа. Зачем вам нужна эта работа вообще? Зачем вы это делаете? Лахэ, да? Это что он говорит? Зачем вам нужна эта работа? Отвечает ему, ну, объясняет здесь на Магоды, лахэм и лоло. Как он вам сказал? Он говорит, вам, но не мне. Да? Вам, но не мне. То есть, зачем вам нужна эта работа? Ему это не нужна работа. Говорит, пишется это основано клаль кафар байкар. И поскольку он выбил себя из правила, он, значит, кафар байкар, как это кафар, не знаю на русском сказать.
Отрицает
Творца, веря отступник. Он вывел себя из правила, из общего. Он не относится к еврейскому народу. К еврейской традиции. Он себя вывел из правила это. Он говорит, вам, зачем вам нужна эта работа? Ему не нужна. Если бы он сказал, давайте, знаешь, зачем нам нужна эта работа, зачем мы это все делаем, ну, может быть, можно было с ним говорить. Он говорит, нет, зачем это, вам нужно, а мне не нужно. Да? Здесь сразу спрашивают вопрос, подожди, но ведь мудрец, который был до сих пор, он тоже спросил так, что он говорил? Какие законы и мишпатимы это, они приказал вам, да, приказал вам, какие, да, тоже задает вопрос, какие это, да? Как он приказал, который приказал Творец вас, да? А, говорит, вы, объясняют здесь разное, это мы учим, да, здесь тоже частное объяснение, что есть разница большая. Ну, все объясняют так, что он, это, да, он упоминает здесь Ашем Элокейну, Бог наш, да, этот Хахам, он говорит так, Бог наш, да, то, что он упоминает Бог наш, он не вывел себя из правил, этот вообще не упоминает, злодей вообще не упоминает Бога, а праведник, то есть этот умный, упоминает Творца и называет его нашим, поэтому он не выводит себя из правила. Ну, все равно спросим, а почему же он говорит вас? Да, что законы, которые Творец приказал вам, почему вам, если уж наш Бог, а нам тоже, объясняет мой учитель очень правильно, что значит приказал вам. Он приказал вас обучать меня, кому вас, отцов, обучать нас, детей, откуда он знает законы Торы? Отец его обучает, кто ему приказал? Творец приказал, где в Шма Исраэль, в Лимата Либанейх, Шинанта Либанейх и так далее, да, обучать детей своих, сыновей своих, правильно? Кто приказал? Творец. Кого приказал? Отца. Что приказал обучать ребенка? То, что он ему говорит. А так расскажи мне, если уж Творец тебе приказал обучать нас Торе, так рассказывай то, что мудрец говорит, и тогда ответ ему действительно соответствующий. Какой ответ ему? Да, что да, обучают ему всю Масахет Псахим, весь трактат Псахим со всеми тонкостями Песха и так далее. Это ответ. Он спрашивает вопрос, получает ответ. А этому что? А этот исключил себя из правила. Да, он выключил себя из еврейского народа. Я к вам не отношусь, это ваша работа такая. Да? Беседа. Какой ответ мы ему дадим? Это, в принципе, очень важно для нас здесь тоже. Да? Я не случайно привел эту, да? Какой ответ мы ему дадим? Ну, Агада говорит, Афата ак эйчинав, веймурло, баабурзе аса ашем либо цитими митсраем, либо ло, или ашам, ло аянигаль. То есть, скажи, ты ему так ответь. В принципе, он говорит ему два ответа. Два ответа. Один ответ так, вата ак эйчинав, ты дай ему по зубам. Есть разные объяснения, что такое по зубам. Из которой скажи ему сильно, да, в зубы, то есть скажи ему это, или прямо в физическом смысле дай ему по зубам. Это ответ просто, да, спрашивается, приходит тебе, то есть это, да, скажи ему что-то такое сильное против него. Это один ответ. Другой ответ, да, веморло, и скажи ему, бавурзеса чем любит с тем, из-за этого мне сделал Творец при выходе из Египта. Из-за этого мне сделал Творец при выходе из Египта. И объясняет, огадает этот ответ. Мне, но не ему. То есть это то, что он говорит, отец отвечает этому сыну. Мне, но не ему. Если бы он был бы там, он не вышел бы. Да? Значит, вопрос, я не буду сейчас объяснять ответ, здесь интересна сама вещь, что заключается в этом ответе, да? Из-за этого Творец нас вывел из Египта, да? Именно из-за этого. Что значит за это? Это вопрос, что первоначально, а что вторично, да? Что тот приходит и говорит, зачем тебе эта работа, а? Что значит, зачем нам нужна эта работа? Что значит, нам нужна эта работа? Ты был в Песах? Евреи вышли из Египта? Да? Евреи вышли из Египта? Очень хорошо. Ну, сделаем парад, отметим это, бутылку, парад, бутерброд с маслом и с колбасой, правильно? Сделаем хорошо и нормально, а вы что делаете, сидите, мацот, горечь, еще разные тонкости и так далее, да? Зачем все это нужно? Это он спрашивает его, отвечает ему это не так. Мы не празднуем сейчас, не отмечаем выход из Египта, выход на свободу, как 7 ноября, Октябрьскую революцию. Совсем не это мы спрашиваем. У нас не в этом идея Песаха. А в чем? Совсем другой. Если ты посмотришь в законах Песаха тоже, в Торе прочитаешь, приказ о том, чтобы соблюдать Песах, да, выполнять все эти законы, где он записан? Он был записан еще до того, как вышли из Египта. Ну, кто посмотрите, да, это подробно разобрать. Еще до этого. И там написано много вещей, которые не было при выходе из Египта. То, что мы выполняем в Леля Седер. А почему? Потому что на самом деле идея наоборот. Мне то, что мы сегодня справляем Песах, потому что когда-то это было, мы отмечаем это как день Октябрьской революции. Ни в коем случае, наоборот. Творец, Тора хотела, чтобы мы выполняли законы Песаха. Это суть. Чтобы мы выполняли и делали каждый день. Почему есть много глубоких смыслов, сегодня не будем ходить в это дело? Для того, чтобы у нас была возможность выполнять, для этого был выход из Египта. То есть выход из Египта, он был для того, чтобы мы выполняли законы Песаха. То есть выполнение законов Песаха – это главное, а выход из Египта – это как бы орудие для этого, следствие. И тот, кто почитает Тору, он увидит точно, что так оно и выходит из всех. Я где-то подробно разбираю эту вещь. Прямо это так, это выходит. И это то, что он говорит. Из-за этого нас вывел Творец из Египта. Что значит «из-за этого»? Не мы сейчас отмечаем то, что было, а для того, чтобы мы сейчас выполняли, для этого нас и вывел. Правильно? Прямой смысл. Из-за этого, чтобы мы сейчас выполняли, для этого нас Творец вывел. А если бы он был бы там, то он бы не вышел бы, потому что ему-то не нужно, да, он-то не хочет выполнять. Так он бы не вышел бы вообще. Весь выход был только для того, чтобы выполнять Леля Седер, а не для того, чтобы это, да? Это понятно. Приходим и спросим, так получается, он дает ему два ответа. Один ответ по зубам, а другой ответ вот это. Ну, непонятно много вещей. Например, во-первых, непонятно, почему два ответа. Совершенно не связаны. Во-вторых, непонятно само по себе окончание ответа. Как он говорит, а так, как он говорит, ли, да, Бабурзе, из-за этого сделал мне Творец при выходе из Египта. И продолжает, не, но не ему. Если бы он был бы там, то не вышел бы. Что значит «не», а не ему? Как он должен был сказать? Кому он сейчас дает ответ? Злодею, правильно? Как он должен был ему сказать? Из-за этого Творец нас вывел из Египта, мне, да, нас вышел, из-за этого вывел Творец из Египта, да, из-за этого сделал мне этот Творец в Египте, мне, но не тебе. Так должен был сказать. А как он говорит, мне, но не ему. Что за ответ? Да, если бы он там был, то не вышел бы. Кто он? Ты же с ним разговариваешь, с кем ты разговариваешь? Кому ты даешь ответ? Злодею?
Может, имеется в виду такого же человека в тот период?
Подожди, ну он сидит, мы же каждому он ответил как надо. Посмотри, каждому ответил правильно, каждому это. А вот злодей вдруг отвечает странную вещь. Говорит, знаешь, во-первых, два ответа. Во-вторых, в третьем лице. Почему в третьем лице? Ты же с ним говоришь. Скажи ему.
Во втором лице тебе.
Объяснение на все это. Тоже учитель как это объяснял, это так понятно и ясно, и да. Что на самом деле здесь действительно было два ответа. Но не два ответа было для злодея. Для злодея был только первый ответ. Это дать ему по зубам. Второй ответ не относился к нему вообще. Он не ему это объяснял, а совсем другому. Кому он объяснял? Остальным детям. Тот, который не может спрашивать, тот, который наивный, или еще что-то, неважно, как мы это объясним, да? А тому злодею он этого не объяснял вообще. Так мы это видим, это ясно, что этот ответ, второй ответ, он не для злодея. А почему он записан здесь, в злодее? И почему он действительно ему не ответил как надо? Да, объяснил точно всю эту, да, вот это он не объяснил злодею. Почему нет? Должен был ему объяснить. Ему он по зубам дал, это только, неважно, в прямом смысле, или переносном, да? Он ему дал только по зубам. А ответ этот идет для других. Почему нет? Он же тебе задал вопрос, так отвечаем. Ответ на это дело. Что на самом деле тот не задавал вопросы вообще. Это понятно, да? Что тот говорит, злодей? Что он говорит? Зачем вам нужна эта работа? Это вопрос. Не вопрос вообще, это претензия. Часто люди приходят и задают вопросы. Да? Задают вопросы. И мы как будто бы должны на них отвечать. Но на самом деле вопросы он не задает. Он задает претензию языком вопроса. Мы часто это у детей это видим. Да? Приходит ребенок и говорит, а почему именно я? А почему я всегда виноват? А почему ты мне, а не, да? Ему интересно, почему я? Что он хочет сказать? Он хочет сказать, я этого не хочу делать. Только идет путем вопрос, а почему именно я должен это делать? А почему я? Да? То есть, когда человек спрашивает вопрос, ему можно дать ответ. Когда человек предъявляет претензию, так что ж ты ему даешь ответ? он предъявляет претензию путем вопроса. На самом деле он не задавал вопроса. Он говорит, я с тобой не согласен, я тебя не хочу видеть, и ты мне вообще не интересен, и мне все, что ты говоришь, это не нужно. Только говорит, это путем вопроса, зачем я должен тебя слушать? Или зачем я это? Так я должен, муж сейчас объяснять, зачем. Ему же не интересно, зачем, он не спросил, зачем. Он просто хотел сказать мне, что я с тобой вообще разговаривать не хочу, мне наплевать на тебя. На все мои объяснения ему тоже будет наплевать, точно так же, как это, без сомнения. Так что же я должен ему отвечать? Этот вопрос не был вопрос вообще, это не вопрос. Это некоторая претензия, а претензия может быть умная, неумная, это другой разговор. Да, есть зависит от способности того, кто это. Но он представляет претензию путем вопроса. Ответ, да как будто бы у меня есть вопрос, но на самом деле нет вопроса. Даже если я ему отвечу на весь вопрос, точно объясню все, что он сразу все, я принимаю, то он скажет, а, нет, у меня есть другой вопрос. Это у них, ладно, так, ладно, с этим закончили, другое, третье, четвертое. Ему не интересен, он в принципе даже не запомнит, ему не интересен вопрос, не интересен ответ. Когда он задает вопрос, и называется вопросом. Это понятная вещь, да? Поэтому единственный ответ, какой ему дать по зубам, в прямом смысле, в переносном смысле, есть еще смысл, как точно объяснить, что это за ответ. Это настоящий ответ для него, да? Другого ответа нет. А зачем тогда второй ответ? То, что говорит это, да? Зачем нужен второй ответ? Вот, из-за очень подробный и так далее. Это не для него, а для других. Почему для других? Потому что тот самый злодей сидит за столом. И он говорит, я вообще вас слушать не хочу. И вы вообще все глупые. И вообще все вы не правы. И вообще все плохо. Но он не говорит это так. Он говорит хитрым таким путем. А вот у меня есть противоречие в Торе. Вопрос у меня есть. Мне что-то непонятно. У меня есть какой-то вопрос непонятный. А, может быть, буквы теперь. Тем, а? Буквы не на месте стоят. А как там вдруг Тора там, иди знай, может быть, ее поменяли, а может быть, нет. А может быть, да. Или там, иди знай, смотри, Тору забыли. Приводят эти. Тору же забыли поколение. Поколение забыли Тору. Были в Торе, прочитай в Торе. Вот он мне переводит. Прочитай в Торе. Во многих местах записано в еврейских мудрецах, что были целые поколения, что потеряли Тору. Забыли, что такое Тора. Забыли, что такое, если забыли, так нет Торы, все кончилось, а что ты хочешь от меня? У него есть вопрос такой, а что ты скажешь ей, вот здесь он приводит, да, что евреи, как они там, да, забыли Тору, много раз забывали Тору, причем не один раз, ну, я не знаю, недостаточно одного раза забыть, несколько раз забыли, там, перед Эзрой, после Эзры, там, еще несколько раз, забыли Тору, ну, а как это, я не знаю, один раз забыл, уже все, кончилось дело, как же несколько, он приводит, три раза забыли Тору, так он приводит там, три раза забыли Тору, подожди, один раз недостаточно и забыли, а как вдруг появилось второй раз, забыли Тору, теперь, и вот так это, да, ему интересно, почему забыли, что забыли, зачем забыли, ему интересно вообще, какой смысл в этом, забыли или не забыли, кто забыл Тору, кто не забыл Тору, ему интересен ответ мой вообще. Естественно, не интересен, я ему расскажу, объясню точно, кто и что забыл, да, а кто не забыл. Он сразу, смотри, пару букв там не хватает. Вот я зашел в синагогу, и там была ошибка. Торы, все, нет Торы. Я ему сейчас объясню насчет этого, что там с этой буквой произошло. Он сразу же перескочит, скажет, подожди, а ведь раньше писали на каком-то другом языке. Был иврит, потом ашури. И так далее. Я ему объясняю, ему ни один от вопроса не принят. Это ему в принципе не интересно, это понятно. Но есть другая сторона. Тогда зачем надо объяснять? Зачем тогда в Агоде он объясняет, что надо, да, что дает подробный ответ? Потому что правильно, что тот самый злодей. Он задает этот вопрос, ему не интересен вопрос. Он задает претензию, не задает вопрос в принципе. А что он хочет мне сказать? Он хочет сказать, что я вас вообще слышать не хочу, всем на вас видеть не хочу. Не важно, что он хочет сказать, я вас не люблю, мне противны и так далее. Но он не говорит это прямо, а говорит через вопрос. В вопросе как бы есть какое-то противоречие, как будто бы, да? И ему не интересен ни ответ, ни вопрос, ни что. Но есть там дети другие, которые сидят вокруг, и они слышат. Они слышат вопрос, они-то дети, правильно, они слышали вопрос. Ну, отец-то хорошо уже знает, это не первый злодей у него, значит. Так он хорошо знает, что тот имеет в виду. Поэтому ответ он дает по зубам. Но дети первый раз сейчас встречаются с таким злодеем. И они услышали вопрос. Они не знают его жульничество, которое находится за всем этим стоит. У них возникает вопрос. Им надо ответить. На самом деле вопроса нет вопроса как такового. Да? Но поскольку тот злодей задел этот вопрос, поставил вопрос, как будто бы есть вопрос, и другие дети сидят рядом, и они думают, может быть, действительно есть вопрос. Вопрос-то есть, знак вопросительный есть. Надо получить ответ. Да? И вот для них надо объяснить. Когда они слышат все эти жульнические вопросы, им надо объяснить каждую вещь и так далее. Но в принципе, я должен приходить к детям, остальным, и задавать те все глупые вопросы, которые этот жулик может задать, и объяснять, почему эти вопросы не вопросы. Я должен привести его, этого жулика, в ешиву, для всех остальных детей, чтобы они выслушали все его вопросы, и потом давать ответы на это. Зачем это нужно? Кому это нужно? Какой смысл в этом есть? Да? Если этот ребенок услышал, ему надо объяснить, у него появился вопрос, ему надо объяснить точно, что и так далее, и так далее. А если не слышал, так что я ему должен направлять на какой-то там сайт сумасшедший, чтобы он там услышал разные жульнические вопросы, вопросы жулика, чтобы потом им отвечать и так далее, да? Понятно, поэтому спрашивают, почему мы с ними не хотим общаться, почему это, что с ним общаться, отвечать ему вопросы, ответы на его вопросы, он задал там вопросы вообще, каждая вещь, которую он говорит, я в это не верю, это не хочу знать, это не понимаю и так далее. Но все это строит путем вопроса. То есть он говорит, я вообще не верю в Тору, не хочу вообще ни во что верить и ничего принимать. А только он не говорит это прямо, путем вопроса. Да? Для чего он это говорит? Для других, не для себя. Он и вопрос ответа не хочет получить, это не сомнение. Он хочет, чтобы другие, у них появились вопросы. И тогда, может быть, он как бы перейдет на его сторону. Да? Так вот, тем людям надо ответить. Потому что у них возникает вопрос. Да? Понятно, да? Это, в принципе, идея, все, что мы это, да, здесь, ну, почему да, почему нет. Я думаю, это понятно.
Ну, как ответить?
Ну, мы сейчас ответим. Ну, например, если уж подняли этот вопрос, который он здесь это, да, то сам по себе вопрос, что значит, он здесь приводит, и там он говорит, что были целые поколения, что евреи потеряли Тору. Написано, потеряли Тору, да, приводит, не буду этого, что этот, как бы, маленький вопрос, что разобрать более подробно другие вещи. Но много поколений, были поколения, что потеряли Тору. Забыли. Если забыли, так нет Торы. Да? Какой ответ ты дашь на это дело? Как же, забыли Тору, так нет Тора. А что за Тора сейчас? Кто-то придумал, потом написал. А то, что было, забыли. Непонятно только, он приводит нам, что три раза они забывали. Как три раза можно забыть? Я не понимаю, как можно забыть три раза? Да? Или забыли, придумали, забыли то, что придумали, и придумали новое, и это да. Ну, мы и продолжаем забывать. А на самом деле, что значит поколение? На самом деле, в чем действительно? Целые поколения забыли Тору. Так написано, да? Что в разных мудрецах, естественно. Ой, что вот поколение, которое не знает Торы, потеряли, забыли. Ну, про кого имеется в виду? Что значит поколение забыли Тору? Здесь что-то удивительное есть. Ответ он простой. Надо посмотреть на сегодняшнее поколение. Как мы назовем сегодняшнее поколение? Которые забыли Тору или которые не забыли Тору?
Не так и так.
Не так и так. Большая часть еврейского населения не знает, что такое Тора вообще. В Советском Союзе не забыли Тору. В Америке не забыли Тору. В Израиле не забыли Тору. Со всякими этими жуликами, если у них вопросы появляются, как к этим вопросам относятся как к вопросам. Разве не забыли Тору? Зайди в школу, здесь кто-нибудь помнит Тору. 80% населения забыли Тору. Да? Забыли больше. Как мы называем такое поколение? Даже когда 50% еврейского народа забыли Тору так, как сейчас забыли. Коммунисты заставили их, чтобы они, да, чтобы они запретили мучить Тору. Убили многих раввинов и так далее, да? Все уничтожили. Не говорю уже то, что было в Европе и со всеми делами, да? То, что здесь сионисты в Израиле сделали, отрезали, привели евреев разных сфарских, которые были религиозные, из Йемена, из других мест, отрезали им пенсии, заставляли силой. Силой заставляли детей, а брали детей у родителей, да, и заставляли их, да, отвергнуть, да, оставить Тору силой. Девочки одевались, я знаю это, да, приходили, они, значит, ночью воровали у них одежду, скромная, которая у них была, и вместо этого давали какие-то там свои кибуцкие одежды, такие раскрытые и так далее. Им нечего было одеть, так они должны были одевать это. Это то, что вытворяли. А, и забыли. Все эти евреи, где сегодня? Забыли. Забыли. Понятно, да? Наше поколение, если уж говорить о том, кто поколение, которое забыло Тору, так вот лучше взять наше поколение. Наше поколение в большей мере забыло Тору, чем все те поколения, которые написаны это. Потому что там сказано 30%, 40%, может быть даже 60% евреев, которые забыли Тору. Это называется поколение, которое забыло Тору. Наше поколение в значительно большей мере забыло Тору. Что это выходит? Что у нас нет Торы? Да? Понятно. У нас нет Торы? Это то, что забыли? У нас нет Торы? Ну, поколение забыло Тору. Это и так оно было всегда. Были евреи, которые, естественно, это то, что еврейские мудрецы называли, забыли Тору. Что значит забыли Тору, что не было вообще Торы? Тогда и мудрецов нет. Откуда он появился, тот самый мудрец, который это говорит? Учил Тору? Какую Тору он учил? А же ее забыли. Какой мудрец? Где он появился? Откуда? Он приходит, говорит, это через Египет, Раби Акива. Были единицы, которые приводили. Что значит единицы? Сегодня единицы? Сколько сегодня? Сегодня самое худшее поколение всех. Сколько сегодня, которые соблюдают Тору? Сколько? Миллион? Даже больше? Правильно? В Израиле только? В Америке еще сколько? Там где-то полмиллиона или тоже миллиона, полтора, два как минимум. Миллион? Пусть будет. Нет? Сколько было евреев на горе Синай? 600 тысяч. 600 тысяч передают Тору, это уже достаточно для передачи Торы. А все остальные, много миллионов, которые забыли Тору, так они забыли Тору. Ну, значит, нет Торы? Кто сказал, что нет Торы? Она идет. А есть 600 тысяч, как минимум, которые передают. Не Раби Акива, не единицы, как он приходит и говорит. Правильно, что в каждом поколении мы помним только единиц. Из каждого поколения. Но это не значит, что он был. А кто сегодня что знает? Ты знаешь, что есть мудрецов, который? Кого? Рав Штейнман, ты знаешь? Рав Штейнман. Ну, все о нем говорят. А рядом, 10 лет назад кто-нибудь про него слышал вообще? Никто же не... Ну, естественно, слышали мудрецы, которые были вокруг. Они-то понимали, кто он такой. А никто не знал, знали Рав Шаха. А кроме Рав Шаха было сколько? А кто-нибудь их знает? А были тысячи, сотни тысяч, десятки тысяч евреев, которые, мой учитель вообще почти никто не знал, был величайший гений. Знал, я не знаю сколько, это один из величайших этих. Кто его знает? Ясно, что все эти мудрецы большие его знали хорошо. Рав Шах приходил в Порнович, Рав Шах, когда его видел издалека, бежал к нему, приводил его, садил рядом с собой, что он ценил его, знал, кто это такой. Он был ученик Брискирова, Рав Шах тоже учился Брискирова. Да? А кто еще, кроме него, кто-то знает? Никто не знает. Теперь что мы скажем? Был только один Раби Акива, был один Рав Шах, больше никого не было. Конечно, никого не было. Ты никого не знаешь, так о чем разговор? Понятно, да, идея? А так всегда было, хотя бы 600 тысяч евреев всегда были, которые передавали Тору. Это было достаточно. Не единицы, которые придумали и так далее, а то, что это, да? Это простой ответ на эту вещь. Но ну, там приводят разные свидетельства, эти свидетельства, ну, я даже не хочу ходить, потому что я хочу войти в другие более серьезные эти, да, беседы. Итак, мы перейдем дальше, да, с этим понятно, да? Ну, мы хотели показать пару примеров, о чем разговор, да?
Так ему вообще не стоит тогда отвечать.
А ему я и не отвечаю, зачем он мне нужен вообще, я его даже не упоминаю, даже имени его не упоминаю. А там, он его можно найти в интернете, кто хочет, там интервью дает, там разных, в Ютубе. То он такой вообще, жулик. Я должен с жуликом вообще общаться. Как я показал, и сейчас покажу еще в этих других вопросах.
Таких много людей, как им отвечать на самом деле?
О, это другой разговор.
Достаточно людей.
Нет, отвечать можно тому, кто спрашивает вопрос.
Или вообще нет.
Тот, кто не спрашивает вопрос, нечего отвечать. Все, я отвечу это, да? Я могу прийти ответить тебе. Тот, кто пришел, спросил меня, ему интересен ответ, я могу ему ответить. Почему? Потому что, чтобы ответить, надо поучить, надо раскрыть книги, надо смотреть, надо думать. А это же все силы. Подожди, чтобы человек мог получить ответ, он должен напрячься, напрячься головой. Он, для того, чтобы сделать это напряжение, это усилие, мысли, у него должно быть желание получить ответа. А если он мне приходит и говорит, знаешь что, я тебя вообще видеть не хочу, но он мне не говорит так, он мне говорит, знаешь что, там есть разные противоречия в Торе. Я ему начну объяснять, он-то не хочет ответа, он не сделает мысленное усилие, чтобы понять, в чем ответ. Если не сделает, так я буду говорить, как горохом стенку. Да, я ему приведу все доказательства, но же ничего не поможет, если ему это не интересно. Понятно, это как доказывать теорему Пифагора столбу. Можно рядом поставить доску и объяснять столбу все, что ты хочешь, только столб от этого не, как и был, так и останется. Понятно эта идея? Нет такой вещи. Мы не можем объяснить всем. Мы можем объяснить тем детям, которые спрашивают вопросы, которым это важно. Да? Это мы можем объяснить. Это понятное дело. Ну, мы посмотрим, что он здесь приходит и говорит. Ну, я, может быть, не знаю, сколько у нас хватит времени. Я же обещал тому человеку объяснить, в чем здесь суть. Да, так мы посмотрим то, что я выберу один. Один из взял там один из этих, да? Ну, по одному из вопросов, который он задает. Да? Одну из его статей. Есть на русском, есть на иврите. Да? И посмотрим, что он пишет. Ну, все тоже разбирать, это у нас не хватит времени. Ну, некоторые вопросы.
Извините, это еврей?
Кто? Еврей, естественно.
Еврей.
Тот, кто задал мне вопрос, естественно, он еврей, но задает, да. А тот, кто в этот сайт, да, организм, да, тоже является, израильтяне те самые, которые это, да? Да? Это ясно, что понять, если у него есть вопрос о том, как вдруг может быть, чтобы были евреи злодеи, они всегда были, и при выходе из Египта они были, да, и при выходе из Египта они были, и всегда они были, везде они были, да, а как можно при это, да, как могут быть? Есть, которые так спрашивают вопрос. Ведь они же получили Тору на горе Синай. Они же видели Тору. Так как они вдруг отказались, сразу же после этого забыли, что такое Тора. Там прям сразу сказано. После Иешуа сразу забыли Тору. Все забыли Тору. Потеряли. Да, ну то. А как же? Ведь они же видели Тору. А это не важно. Злодеи были всегда, и сегодня, и тогда. И сегодня тот самый сын злодей сидит, и он все видит, и он все знает. И все. И тем не менее он идет против. Почему? Чтобы понять эту вещь, надо понять, что такое человек, что такое цератолог, я церара. Можем посмотреть мои эти, да? В любом случае, тогда тоже были злодеи, во время, когда получили Тору тоже, те же самые люди. И мы это учим, у нас есть подробная лекция на эту тему, как мы называли? Сефер Азор. Книга Зор о паразитстве, о бремени.
О равенстве бремени.
Да, что такое? Равенстве бремени и паразитство, я не помню там. Да, паразитах, равенстве бремени. Ну что такое? Так называется книга Тора, у меня есть там лекция. Подробно разбираем, что было там на горе Синай, кто такие злодеи, кто такие, почему, как, что произошло. Не принципиально. Кто хочет понять вопрос, пусть зайдет туда, посмотрим. В любом случае мы идем дальше, да? Я приведу некоторые примеры из того. Значит, здесь он хочет доказать. Ну что, давайте посмотрим сразу вывод, сначала к которому он приходит. Когда мы приходим в статье, да, вывод статьи, а потом поймем, как он это доказывает, да. Значит так, перед нами, говорит он, конец я уже читаю, да, чтобы потом вернется и посмотрим, что он, из чего он это вывел, да. Перед нами свидетельство Писания и трех светочей еврейского мира, доказывающие, что Тора действительно была забыта большинством народа, а может и всем народам, на долгие годы. Все традиции, переходящие от отца к сыну, были позабыты. Даже такие известные, как Пасха или Кущи. Все было забыто, ничего, да? Мы не знаю, как вдруг вспомнили потом. Ладно. Обратите внимание, до времени Эзра. Эзра. Ну, все они хотят сказать, что Эзра, он тот, который переписал всю Тору заново. Эзра. Эзра это был начало второго храма. Это когда евреи вернулись из первого Галута. И Эзра, он был пророк. И он, значит, привел это, там из книги Эзра есть все, множество интересных вещей, если уже сказано. И они, значит, говорят, что он переписал всю Тору заново. Да? И вот Эзра, до времени Эзра евреи успели опять забыть Тору, уже второй раз, третий раз, по-моему, которую они уже забывали во времена Менаше, до этого забыли. Думайте сами, что же такое произошло при Эзре, учитывая, что тогда совпали одновременно два явления. Во-первых, большинство народов забыло Тору, ее заветы. Во-вторых, именно в этот момент Эзра взял и изменил полностью письмо Торы. Он изменил полностью письмо Торы, не исключено, что и сам текст, и переписал ее заново. Человек, понимающий, ужаснется и наложит на уста печать. Он пользуется, ну, как всякий жулик, он весь этот сайт, он жульнический. Почему? Потому что он, когда туда заходит человек религиозный, он вдруг удивляется, ему кажется, на первый взгляд, что это такой религиозный сайт, там все... Так это, да? Языком таким, хазаль, так далее, все так очень, да? Ему нужно подумать немножко, чтобы увидеть, что на самом деле все против Тора, а не за Тору. Ну так специально сделано, да? И здесь он тоже пользуется разными выражениями из этого, да? Ну понятно, да? Как всякий жулик, он журит, да? После того, как письменный закон, и теперь так, после того, как письменный закон был дважды забыт. И переписан. Письменный закон про Тору, он говорит, про письменный Тору. И переписан по новой, другим письмом, в согласии Гмара еще и другим языком. Как можно доказать, что новая Тора это та самая Тора, которая была забыта? Ведь то, что забыто, утеряно навеки, мы никогда не узнаем. Ну а как же он второй раз забыл, если она утеряна навеки? А первый раз, когда она забыла, она не утеряна навеки, то не принципиально. Это значит вывод, который, да, еще здесь, он, по-моему, здесь какой-то вывод у него здесь приходит. А, да. Да, еще, ну, насчет забыли, не забыли, мы чуть-чуть разобрали, я не это главное хотел сказать. Еще один вывод, который он дает. Мы показали, так он говорит, что язык, который изменился, что письмо, которым оно написано, уже не то, что прежде, что в ней появилось много искажений изначального, особенно полного и краткого. Полное и краткое, хасеро... Хасер ветер, ну кто это знает, ветер, искажение, да, слово букв, что у нее пропали целые отрывки истории, и текст был определен заново, на основании наиболее распространенных версий и соображений логического порядка, то есть сами придумали, он это доказал, мы сейчас посмотрим все доказательства, да, что, ну все мы не будем, у нас нет времени на все, да, некоторые. Значит, целые буквы, слова, выражения, все было, в принципе, вся Тора была переписана заново. Так получается, как из соображений того, кто это переписывал. То есть Эзра что там придумал. Ну, ему не хватало, видно, Тора, да. Этот текст не передавался в точности от одного поколения к другому. И нет ни малейшего сомнения в том, что текст, который мы располагаем, совершенно не идентичен полученному на горе Синай. Ясно, да, это вывод, который он сделал. Теперь вопрос, каким образом он к этому выводу пришел?
Беседа. Ну, хорошо, что он соглашается, что на горе Синай таки, да, что-то получили.
Кто сказал, что вообще была гора Синай? Ну, да, откуда? Что значит на горе Синай? Да, горы Синай не было. Не, он говорит, горы Синай, в принципе, тоже не было. Неважно. Да, ну какая разница. Он пишет для религиозных людей, они как бы, их невозможно убедить, что не было горы Синай. Ну, оно там есть, там арабы показывают в Синае, вот это гора Синай. Принципиально. Да, и так далее, да, теперь, а как он к этому пришел, ко всему, да, мы сейчас, ну, некоторые примеры, я все, что он здесь приводит, не приведу, потому что у меня нет времени, и жалко времени, просто заниматься глупостями, но некоторые здесь, чтобы понять принцип, как это работает, да, ну, прежде чем мы это входим, надо понять, о чем он говорит, да, на чем все это основано, все его эти выражения, ну, я вам расскажу пару историй, чтобы было понятно, да, на чем все это основано. В основном весьма ясно, что он не сидел, занимался, изучал Талмуд и все книги. Да, он здесь приводит много разных книг из разных мест. Да? И он знал и пришел к выводу, что это так, и это учил. Естественно, я это сидел и учил действительно со своим учителем. Ну, почти все, что здесь это он приводит. Да? И мы это сидели. А сейчас вот я только посмотрю то, что я тогда не посмотрел, а сейчас я просмотрел. У меня здесь есть где-то вот книги, я вам покажу, но у меня 60 тысяч книг здесь, да? Перед собой, да, всех этих еврейских и так далее. Но не принципиально. И значит, он приводит, ясно, что он это не учил, откуда он все это взял, он взял, перевыписывает, а сейчас мы посмотрим, что он пишет, как же приводит цитаты и так далее, и так далее. Неважно, есть такая наука, да, как бы, все это основано на некоторой науке, которая называется Бикорат Амикра. Бикорат Амикра на иврите, ну, на русском это называется научное исследование Торы. Научное исследование Торы, она была где-то в 19 веке началась, там несколько, так, которые начали, научность, ну, наука, да, значит, физика, наука, химия, наука, и исследование Торы тоже наука, да, ну, как там точно эксперименты делают, не принципиально. Наука, как все, мы уже разбирали, что такое наука, да, подобного типа, да, как это, как Мадея Руах Вагешим, или Мадея Руах Ваэбель, есть, которые говорят, да, Мадея Руах, ну, это так, это духовные науки, там разные, ну, всякие глупости, не принципиально. И он, значит, да, на самом деле это, да, там они делают это, одно из них предположений вот в этой науке, да, как бы, что Тора это такой текст, Тора написано, да, Тора. И текст такой, он, это собрание разных текстов, разных отрывков из разных мест и так далее. То есть было, раньше писали там, кто-то что-то писал, какие-то были легенды, а потом кто-то собрал их все вместе и вот это, да, и так далее, все. А как это, ну откуда ты взял это дело? И он доказывает, доказывает, одна из способов это лингвистика. Он смотрит, что в каждой части есть другой язык, другой стиль письма. В каждом отрывке, в том-то, если стиль другой, это относится к другому поколению, к другому месту, а там стиль такой и так далее. И разные называются научное изучение Торы. Это одна из сторон этого научного это. Да? На этом, в принципе, построены все вот эти вот штучки тоже в некотором смысле. Да, много то, что и то, что в этом сайте тоже приводит, и множество этих. Да? И вот, сказать по правде, уже в 20 веке, в середине 20 века никто серьезно к этой науке не относился. Это естественно, да, и это по разным причинам, потому что там было так много проблем, что это, да, пусть, ну, всяких археологических, там, каких-то исторических фактов, просто, да. Но я вам расскажу историю сам по себе, я же тоже когда-то учился это, да, я только это, я тоже учил эту науку, ну как, учил науку, не то чтобы я ее учил. Я был тогда студентом в Технионе. Студент в Технионе, да, в Хайфском Технионе. Хайфе, да, Технионе, Хайфе, студентом, да, там, ну, то, чем это, да, знаете, да, считается один известный институт, один из лучших в мире, так считается, я не знаю, не принципиально, в своих технических вопросах. Ну, там бы надо, можно было брать также такие немножко гуманитарных этих. А я, поскольку в тот момент начал интересоваться религией, и вдруг нашел там, что есть два предмета, один называется Тора, а другой называется Каббала. Ну, я думал, а вот хорошо, как раз таки я что-нибудь получил, да. Но я пришел туда, ну, естественно, это не то, что я думал, да. Значит, Тора, это было вот это вот исследование Торы научным методом. Начал рассказывать эти штучки всякие, да, вот этот отрывок оттуда, и отрывок оттуда. Преподаватель какой-то там, доктор, третья степень, вторая, третья, я уже не помню, какой он там был и так далее. Но он был человек прямой, сказать по правде. Я вижу такие вещи, значит, раб. Для меня это было что? Когда я это увидел, все, что он рассказывает, это было для меня как бы решающим моментом для того, чтобы понять, что Тора – это истина. Потому что если те, которые критикуют это на таком уровне находятся, то явно в этой критике ничего нету, да? Ну, просто. Это было одно из... Для тех, кто, ну, кто не знаком с Торой, как бы, да? Там приходят рассказывать разные штучки, может быть, да? Но тот, кто увидит и сравнит между вещами, все ясно, да? Все ясно. Ну, на самом деле, что произошло там? История, да? И я, значит, я прихожу к нему и рассказываю ему такую вещь, да? Я прихожу к нему и рассказываю такую вещь, да? Конечно, работу, там нужно было где-то работу или экзамен и так далее. Я ему говорю, работу, я делаю работу. Какую работу? Что я покажу, я сделаю работу, да? Дам лекцию какую-то в конце. Нет проблемы, да, он согласился. Я там в конце дал лекцию... По всей теме, как бы, ну, как семинар, такой семинарская работа, не принципиально. Что я взял? Я взял просто, взял то, что у меня здесь есть лекции тоже, ну, это с кодированием Тора, да? Я взял несколько примеров. Не кодирование через компьютеры, не что-то, а вещи, которые можно посчитать. Без доказательств каких-либо. Просто открыли, знаете, там, да, в начале, в первой книге написано Тора, в начале и в конце Берешит, в начале Шмот и в конце Шмот. В третьей, четвертой, наоборот, написано, что там написано, это Тора, написано Тора. И еще несколько пару этих. И мы это сами считали, я просто им посчитал и показал. Смотрите, здесь написано так. Давайте посчитаем. прийти и сказать, не без доказательств, что это творец, не творец, без всяких вещей. Говорю, просто мы посчитали, посчитали. Хорошо. Теперь, это может возникнуть само по себе случайно. Ну, никакой нормальный человек не может сказать, что то, что я показал, это просто так случайно получилось, как в любом этом. Да, естественно, никто там не мог это сказать, такую вещь. Да? Просто несколько примеров, не входя во все эти, да? И теперь, если это так, значит, это было преднамеренно. Ну, вопрос преднамеренно, значит, кто это написал, творец написал, человек написал, не принципиально. Но это было направлено, это было ясно. Все с этим согласились. Согласны. Если это направлено, получается, как может быть собрание нескольких отрывков? Один отрывок кто-то написал, там, я не знаю, какой-то дикарь где-то в одном месте. Другой какой-то там философ, язычник в другом месте. Через поколения собрались вдруг все вместе, и там есть код, который протекает через всю Тору. Как это может быть? Ну, может быть, какой-то там, ну, философ языческий где-то там, я не знаю где, там, в Ираке, там где, в Вавилоне, какой-то отрывок написал, допустим. И у него, значит, в голову что-то взбрело, он решил там, что был какой-то код, скажем, Тора, Берешит, книги Шмот. Хорошо. Ну, книгу Берешит написал какой-то другой дикарь в каком-то другом месте. Он тоже знал, что тот имел в виду и тоже у себя написал тот же самый код, как потому что самый код через 49 букв. Через 49 букв. Все шло через 49 букв. Они все знали, что есть код через 49 букв, они все знали и так далее, и так далее. Да, понятно? Просто показал эту вещь. Что, какой вывод был? Что на самом деле тот пример, который я показал, разрушил всю его теорию от начала до конца. Потому что в основе своей, что если, да, то есть вся его теория, все объяснения, куча объяснений, там, которые они же одни на другой и так далее, базируются на том, что Тора была написана людьми, разными отрывками в разных местах, с разной лингвистикой, неважно, да? И теперь они были потом кем-то собраны и поставлены один на это. Вся эта идея была разрушена полностью от начала до конца. Просто я ему это сделал, да? Без всяких вопросов. А почему там другой язык? Лингвистика такая, лингвистика третья. Я могу объяснить каждую вещь. Не проблема большая совсем. Почему? Ну, не будем сейчас в это входить. Теперь, итак, да, это была история, которую я вам рассказываю. Естественно, все, кто там находились, приняли эту точку зрения. Не приняли, что Тора дана Творцом. Это отдельный разговор. Но приняли, что вся эта его теория – это глупость. Да, это такой обман, жульничество, я не знаю что. Как назвать это? Какой ответ я получил от того самого преподавателя после всей этой лекции? Да? Очень интересный. Ну, он был видно человек прямой такой, да. Ну, сам по себе человек был хороший. И он говорит, смотри, я слышал про это, вот очень интересно, конечно, но что делать, это же не научный метод. Понятно, что это не научный метод. Я начну букву там считать, научный метод. Не научный метод. А как определяется научный метод? А то, что он говорит, да, научный метод. Ну, допустим, неважно, не научный метод, не научный. Поэтому его в университете же нельзя обучать. Если в университете же науки обучают, не разные там фокусы, правильно? Ну, нельзя. А что делать? А что делать? Да? А что ты хотел, чтобы я... А что можно делать? Что идти обучать кабалу? А это еще хуже. И он прав, я видел, я же учил там кабалу тоже, тоже какой-то сумасшедший там объяснял. Но он был по-настоящему сумасшедшим. Ну, он не слушал ничего, ему нельзя было сказать слово... Объясни, почему ты берешь такой довод, он начинал кричать и так далее, откуда ты это взял, почему ты это говоришь. Всякие глупости, которые он говорит про Сефер Азор, про книгу Зор, вообще это, да, вообще невозможно. Говорит, это же намного хуже, этот мне преподаватель, значит, из Бекорета Микра, говорит, это же намного хуже. А что делать? Ну, не могу, я же должен был, то есть, другими словами, что он мне говорит? А что делать? А что вот? Ну, правильно, то есть, ты прав, конечно, все это глупости. Ну, а что, детей кормить надо? Семью содержать надо? Правильно. А я же должен где-то работать. Здесь университет. Это я преподаю. А это глупости то, что я преподаю. Ну а что я могу сделать? Ну, понятно, да? Это, в принципе, был ответ. Да? А что делать? Ну, я бы так бы учил бы тоже. Это интересно, что говоришь. Ну, я же не могу это в университет принести. Что я буду, что буду? Меня же оттуда выгонят. Зарплату платить не будут. А как я буду своих детей кормить? Так уж я учу те глупости, которые неправильные. Ну, я их продолжаю. Ну, буду и дальше продолжать. Понятна эта идея, да? Это я говорю, действительно история, которая была. А мне это было ясно после этого, как бы это одно из подтверждений для меня было, что надо идти изучать Тору, а не заниматься глупостями в разных этих, да? Понятно. Все эти вопросы, которые он здесь задает, они, в принципе, построены по тому же самому принципу, да? По тому же принципу. Там есть еще проблема, но я уже не успею объяснить всю проблему самого метода, в чем это находится. Ну, нет, давайте, я же обещал показать несколько примеров. Беседа. И вот один из примеров он здесь приводит. Да, что Тора, в принципе, она была, все, она уже нету, и Торы много раз забывали, и вообще ее нету, и меняли много раз, и буквы, и слова, и вообще ничего нет. Что это? О! А на чем он основывается? Ясно, он там приводит дальше есть, ну, во-первых, научные исследования, так приводят, какие научные исследования мы уже сказали, да? А кроме этого, еврейские мудрецы сами это сказали, то, что он мне говорит, еврейские мудрецы сами это сказали, и он мне приводит книги еврейских мудрецов, он мне приводит, а я не знаю, что такое еврейские мудрецы, я их не читал, нет, он меня сейчас хочет обучить, то, что обучают, говорят еврейские мудрецы, ну ладно, давай посмотрим, что говорят. И вот он приводит, вот что сказано в трактате Софрим. Трактат Софрим, Масехет Софрим, естественно, да, у меня, естественно, здесь все это есть. Глава такая-то, шестая, четвертая, это, да, лоха четвертая. Нечто сходное можно найти в Иерусалимском Талмуде трактата Ани, да? Там тоже написано эти же идеи. Раби Шимон бен Лакиш сказал, он уже переведен на русский, здесь есть на иврите, не принципиально. Раби Шимон бен Лакиш сказал, знаете, какой Раби Шимон бен Лакиш? Решлокиш, ну пол Талмуда записан, Решлокиш, да? Раби Шимон бен Лакиш сказал, три свитка, которые было найдено в храме. Свиток прибежища, ну я, он переводит на русский язык, ну это немножко, да, там, Маон Омаане, Маон, слово Маон, Мем Айн Вав Нун, это прибежище, то, что он здесь переводит, а есть буква Маоне, или меоне, то есть ее, и там это, да, еще есть гей в конце, или без этой гей в конце, да, это убежище, не принципиально. В одном написано, значит, это прибежище, то есть, по-моему, с, да, прибежища, место прибежища, свиток мальчика вместо юноши, то, что такое мальчик и юноша обратно, если на Рим, это когда на Рим, это при получении Торы, да, на Рейсраэль. На Рейсраэль называется, который приносит же это положение, это на горе Синай, да? Вместо юноши есть Нарим, а есть мальчики. Мальчики это другое. Мы сейчас проводим точно, что написано. И свиток она вместо он. В одном месте написано она, в одной Торе. В том же месте написано она, а в другом он. Что такое она и он? Это гу. Гу или хи. Гу это хей, вав. Алиф. А хи, она это хей, ют. Алиф. Без этого, да, понятно. И так далее. И значит, в одном свитке написано так, а в другом свитке написано так, да? В одном свитке написано Маон, в другом написано Маоне, в одном написано Нарим, а в другом написано, как-то написано по-настоящему на иврите. Сейчас вам скажу точно. Затути. Затути это мальчики. Без этого? И на самом деле на арамейском, не на иврите. Да? Да, и так далее. И послал мальчиков, и так далее. Да? В одном свитке написано прибежище, как нам сказали. И, да, в одном свитке, в одном свитке было написано и послал. И значит он разобъясняет здесь, да? Он приводит, в принципе, то, что написано там, да? В одном свитке было написано и послал мальчиков и сынов Израиля. А в двух других послал юноши, то есть в одном написано вот это Затути, а в двух других написано Нарим. Да? А в двух других послал это Нарим. Текст установили по двум свиткам и признали неверным один. То есть взяли два свитка, которые это. В двух свитках написано Нарим, это признали как правильно, а в этом признали Затути неправильно. В одном свитке было написано 11 он, то есть обратно ху, он, а в другом написано она, ги. Да? Текст установили по двум свиткам, там тоже двух написано одно слово, а другое это, да, пошли по двум, по большинству здесь, да, и признали неверным один был неправильный и так далее. Теперь вывод, который он делает из этого, да, вот таким образом три текста слились в одну Тору, версию. Вот сейчас это свидетельство того, что Тора менялась много раз и так далее, да? Три Значит, а вот таким образом три текста слились, сейчас его слова, да, вот таким образом три текста слились в одну версию. Напомню, в одну версию, три текста, взяли отсюда два, это по большинству, да, отсюда два и так далее. Да, напомним, что Реш Лакиш принадлежал ко второму поколению мудрецов Талмуд, Гмары. Он жил более чем через 200 лет после разрушения храма, которого, соответственно, в глаза не видел. И книг, которым читать не мог. Он сам не читал эти книги, это он, то, что он приводит. Но из того, что он сказал, можно сделать вывод о традиционном способе мудрецов править ошибки в Торе. Это делалось не на основании традиции, не по традиции, а с учетом версии, предложенной большинством имеющих наличие текстов. То есть, сегодня мы заходим в синагогу у нас, да? Ну, у нас здесь только две книги. Скажем, у нас будет три книги. Да? И теперь мы, значит, открываем, и вдруг там есть ошибка. Ну, что мы сделаем? Мы проверим еще две другие оставшиеся. И проверим, если две там написано по-другому, то мы принимаем, а если только в одной это, то это принимаем. Понятно, как все менялось. Просто. Это дело, да, и большинство умеющих наличие текста. Один вариант может победить другой со счетом 2-1. А вдруг в двух свитках была ошибка, и третий как раз был правильный. Может быть, третий был правильно, двух это. Это одно из свидетельств тому, что это. Понятная идея, да? Все, что делать. Понятно, да? И сколько раз еврейские мудрецы брали эти торы и по большинству зашли где-то в синагогу, набрали там несколько тор и решили, у них было сомнение. Значит, проверили большинство тор, взяли эту и так далее. Да и все, и так они записывают. Так записывают торы. Так передается тора. Где свидетельство этому? Вот у нас свидетельство. Ну, сумасшедший дом, я не знаю. Да, ну, для тех, кто, конечно, смотрите, для тех, кто, я расскажу это в Ешиве, они же там будут смеяться полдня, да? Ну, я не знаю, полдня будут рассказывать это, смеяться над этими выводами, над этим. Почему? Ну, во-первых, посмотрим само это. И откроем Масехет, Масехет Софри. Трактат Софри. Мы прочитаем. Омар Раби Шимон бен Лакиш. И действительно. Шлуша сварим немцу Безара. Сефер Муне, Сефер Азатути, Сефер Зе Ахат Мацу, Кату Маон, Башнаем, Кату Муне. Элухей, Милухей, Элухей Кедем. Ви Каям, Ви Киму Шнаем, Битлю Ихат, Каихат. У Мацу Кату Вишлах Зо Затути Бне Исраэль. У Башнаем Мацу Кату Вишлах Эт Наре Бне Исраэль. Ви Киму Шнаем, Битлю Ихат, да и то же самое. То, что он привел, прямо так вот написано, и все. Теперь, вот это Брайта. Это Брайту он привел, что такое Брайта? Брайта это писали Танаим, еврейские мудрецы, да? Да, это еще осталось от Танаим, да? Танаим, ну, обратно надо объяснять все поколение, не будем сейчас ходить это. Это Брайта он приводит сейчас как свидетельство тому, что Тора была полностью изменена. На самом деле, это Брайта является свидетельством тому, что Тора, она истина до сегодняшних времен. Везде еврейские мудрецы все это используют как свидетельство. Почему? Да, почему? Потому что это брайта, как, про что говорит это брайта вообще? Было они за Эзра. Эзра после Галута приходит в храм. Там в храме же был храм, все было разрушено и так далее. Он пришел и нашел три книги. И имя он решал, да? Что это за книги? Он про это здесь и написал. Он не объяснил, что это за книги, откуда они были взяты, откуда он их нашел, и почему он вообще решал. Да, почему вообще, о чем? Ну, я здесь вот рядом мог бы прочитать немножко, но он, естественно, не читал эту книгу и сюда не уходил, да? И здесь приходят, а на самом деле здесь объяснение простое, да? Простое. Эти три книги не были просто тремя книгами, да? Эти три книги, которые он нашел, они, и, во-первых, были с никуда. Никуда. Ну, никуда. В книгах, которые нет никуда. Да, там записывались. Ну, с грамматическими деталями. А в книге, которые нет грамматических деталей, все в голове уписано. Кто-то пишет, кто-то читает. А самих все точки и так далее, никуда и все прочее.
Никуда же был введен уже там позднее время.
Кто сказал? Кто сказал? А он же обратно рассказывает на своих вот этих выдумках. А никуда, эти книги были с никудом, ну, еще с Эзра, да? А теперь, что это за книги с Никудом? По ним не читали Тору в синагоге. Да? Из этого не выходит, что каждый, кто хочет в любую синагогу, выбираешь три книги, пять книг и начинаешь по большинству. Почему? Потому что на эти три книги были сварим миюхасим. Миюхасим, особые. Давайте попытаемся подумать простую вещь. Мы говорим о том, что Тора... Почему вот это вот Брайта является свидетельством о том, что Тора была неизменна, в принципе, до сегодняшнего времени. Да? Почему? Потому что, на самом деле, что значит, как, да, Тора, которую на сегодня, это точно та Тора, которая была при получении нагрешена или нет? Как проверить это? Как узнать это? Как провести Тору, которую, да, как, да, провести через поколение? Ясно, без сомнения, как и везде говорят, и то, что это мы видим в жизни, что человек, который, Тору-то переписывает, книги, да, переписывает. Каждый раз, когда переписывают Тору, может быть, упасть ошибка. Писарь, он же человек. Человек ошибается, может ошибиться и так далее, да? Если так, то, может быть, было много ошибок, это что, в принципе, они утверждают, да? Ну, а нет сомнения в этом, мы же это каждый день видим, каждый раз почти что, да, мы открываем Тору, читаем, вдруг есть ошибка. А вопрос сразу возникает, сразу все кричат, ошибка, ошибка. Не так, начинают говорить, действительно ошибка. Почему? Как так ошибка? Это же в Торе написано. Давай принесем еще одну Тору, прочитаем. А может быть, это же написано, ты мне что-то расскажешь, написано, правильно? А почему все знают, что это ошибка? Откуда они взяли, что это ошибка? Вот же написано, правильно? Да? На самом деле, в чем здесь проблема? Здесь это... У меня есть лекция подробная на эту тему, да? Есть одна лекция, которая называется... Ну, не на Ютубе, в общем-то, но, в принципе, я ее там покажу. Она называется, да, «Способы сохранения письменной Торы». Подробно разбираются все стороны вот этого вопроса. И еще там четыре лекции называются «Устная Тора». Со всеми объяснениями, что такое передача, как передают, что передают и так далее. В принципе, как мы должны были передать? Как? Как мы должны были передать? По идее, Моше получил Тору, правильно? Откуда я знаю, что сейчас у меня есть Тора, которая Моше, да, как там? Что я должен был сделать? Я должен был эту Тору и переписывать с нее, правильно? По идее, да? Если бы у меня до сегодняшнего времени осталась бы Тора, которую получил Моше, то нет проблемы, правильно? Тора осталась, она же есть, записана, Моше ее писал, правильно? Все нормально. Но мы знаем, у нас нет такой, да? Она переписывается, теперь вопрос, может быть, ошибки. А если бы у нас была бы такая, то что тогда? Тоже не было бы никакого доказательства. Почему? Тоже был, мы подняли бы такой вопрос. Почему? Потому что тот Тора, который... А кто сказал, что это Тора от Моше?
Или когда он записывал Мухаши.
Подожди. Ты видел, как он ее получал? Ты с ним, у тебя есть запись его это. Ты мне сейчас приносишь Тору, которую Моше получил на горе Синай. А кто сказал, что это та Тора? А нужно доказательство? Нужно свидетельство? Как доказательство делается? Как? Нужно много свидетелей, как мы говорим. У нас тоже есть разбор там с этими... Да, в чем... Доказательство абсолютное. Когда человек, ну, да, это свидетель, нет других доказательств, не археологических. У меня есть также лекция насчет, почему нет археологических доказательств о выходе из Египта, да? И подробно объясняем эту идею, этот принцип. Единственное доказательство, которое может быть истинности, это свидетельство. Не случайно во всем мире это принимается в суде и везде. Только что... Придется спросить свидетельство одного человека, кто-то пришел мне что-то сказал. Иди знай, может быть, он обманывает. Свидетельство двух людей. Труднее обмануть, но можно под это, можно еще как-то подтусовать. 10 человек, 100 человек, 1 000 000 людей свидетельствуют об одном и том же. Нет возможности затусовать что-то, обмануть и так далее. Нет такой возможности, чтобы они договорились. Поэтому, как только свидетельство переходит на уровень сотен тысяч людей, нет такой принципе возможности что-то обмануть, это становится объективным доказательством. Если свидетельство одного человека это субъективное, свидетельство многих людей это объективная вещь, если только они могут засвидетельствовать о чем-то, если оно есть действительно, да? И поэтому у нас оно есть действительность, и мы на это мы полагаемся. Но в принципе, меня подробно разбираем точно, на что мы полагаемся. Но если бы у меня было бы много свидетелей, что есть Сефер Тора,
который получил Моше. Миллионы людей свидетельствуют, что они это видели, что он ее получил. Ну, было бы нормально, но у нас нет этого. А что у нас передача, передача, передача? Обратно, ну, миллион передает миллиону и так далее. Ну, тогда, может быть, надо было как-то это, да? Тогда, может быть, у нас было бы какое-то свидетельство, да? Ну, на самом деле, на чем это свидетельство? Почему мы знаем, что это Сефер Тора? Почему? Потому что есть передача от миллиона к миллиону людей. То есть, устная традиция в том, что этот Сефер Тора, этот Сефер Тора. Понятно? Даже когда я получаю книгу Торы от Моше Рабейну, она приходит до сегодняшнего времени, да? Мне нужна устная традиция, построенная на свидетельстве миллионов людей. Только тогда я буду знать, что это истинная Тора. И не только это, тогда, именно тогда я буду знать с абсолютной точностью, это абсолютное доказательство. Да? Множество людей, которые свидетельствуют. Она должна находиться, она должна быть. Это понятно, да? Тогда есть. То есть получается, что письменная Тора, в конце концов, она тоже устная в каком-то смысле. Почему? Потому что даже если бы это была бы та же самая Тора, все равно нужна устная традиция для этого. Теперь, не только это. Надо же было каждую, да, когда переписывают, можно забыть, можно что-то перепутать. Так для того, это субъективная вещь, то есть это понятная вещь, что люди забывают. Почему? Что человек – существо объективное. Чтобы сохранить в точности то, что было, да, если у меня нет сефер тот самой книги Моше Рабейну, и нет миллионов свидетелей от нее, то мне нужен какой-то механизм, который бы сказал бы мне точно, если Тора это истина или нет. Какой механизм? Естественно, у евреев это был этот механизм. Какой-то механизм, разные способы сохранения того, что мы там приводим. Он тоже построен на том же принципе, прежде всего, на свидетельстве в каждом поколении. Да? И тогда, как это делается? И каждый, да, и то, что на, как, кто-то вдруг забыл в синагоге у нас здесь вдруг ошибка. Приходит себе кричать ошибка. Откуда ты знаешь, что это ошибка? Потому что он учил, что в этом месте должна быть та буква, а не эта буква. То слово, а не другое слово. Откуда он учил? У своего учителя. А тот откуда учил? У своего учителя. А еще кто-то рядом с ним тоже учил то же самое и так далее. То есть каждая буква в Торе, она обсуждается миллионами, сотнями тысяч людей. Сотнями, тысячами мудрецов разбирают каждую букву. В этом месте так, в этом месте так. Каждое слово. Вся Тора, она не просто письменная Тора, она не просто письменная, она устная. Потому что всю ее знают наизусть. Целые люди были специально еще в те времена, которые запоминали, изучали всю Тору наизусть. Со всеми тонкостями, со всеми, да, наизусть. В этом месте так должно быть, в этом месте так. А вдруг он где-то ошибся? Есть еще несколько других, которые заучивали. И когда мы проверяем по большинству, то мы явно полагаемся на большинство против одного, как эта Тора сама нам приказывает. Почему? Потому что один – это субъективное, а большинство – это уже более объективная вещь, да? И так далее. На каждую Тору, на каждую – это способ сохранения всей этой, да? Теперь приходим мы здесь. Здесь то, что он приходит, Эзра, нашел эти три книги, это не были простые книги, миюхасим, особые, у которых есть традиция. Про них было ясно, про эти три книги, что это было еще с тех самых поколений от Моше Рабейну. Есть, которые говорят, это сама, одна из них была сама Тора, которая была написана Моше Рабейну. Есть, которые, да, это значит три книги, на которые и были свидетельства. Миллионы людей, назовем так. На них были знаки, отметки. Это те особые книги. Их не читали в Торе. По ним отмечали, как правильно надо писать Тору. Беседер, это были особые три книги. Сейчас посмотрим точно с ошибкой, да? Теперь, получается, и нашли здесь три Торы, да? И нашли здесь три различия, правильно? Три различия. Теперь, три различия. Первое, затути. Или что он там говорит? Ну, миунемане. Скажем, затути это, да? Мальчики эти. Сразу же здесь объясняется, что такое с этими мальчиками. Это Тора, в которой написано было мальчики. Затути, вообще, в Найрамите. это ясно, что это не было записано вообще. А были там на Арей, а не Затути. Не нужно для этого это. Да? Почему? Потому что Затути, что это такое, есть история. Что, кто там этот был, да? История с, да, как его, Тальми Амелех, ну? Да, Тальми Амелех, Тальми, царь Тальми собрал 70 мудрецов и посадил каждого из них на другом корабле и сказал, переведите мне Тору. Это само по себе доказательство истинности Торы. Переведите мне Тору на греческий язык. И все они перевели, и все они сделали изменения в тексте Торы. Зачем? Чтоб тот не сказал, там скажем, Берешит бара Элоким, вначале сотворил Бог. А он скажет, вначале сотворил Бог, а кто-то Бог на втором месте. Значит, кто-то сотворил Бога, так они все поменяли, Бог вначале сотворил. И так далее, и так далее. Для того, чтобы у него не было что-то сказать, потому что там можно было подумать, то, что подумать, они изменили. Одно время, не договаривающие между собой, это одна из самых, да, одна из них вещей, это Затути. Все они написали место на Арим Затути для там других вещей, это разбирается. Поэтому ясно это все было, ясно, что это
Затути. Не были вместе.
Не были вместе, каждый сам это делал. Каждый сам. То есть они все понимали, каждый понимал, что другой мудрец тоже сделает то же самое. Это была одна из удивительных свидетельств истинности передачи еврейскими мудрецами Торы. Как раз таки наоборот. И вот это Затути, это одно из свидетельств. Понятно, да? Теперь, это, так что то, что это Затути, это вообще не ошибка. Просто та Тора, которая была написана, она внесла то, что написали мудрецы там, для того, чтобы осталось это тоже. Чтобы знали, что они там написали. Это понятно, да? Второе, там, что у нас есть? Еще одна это Затути, что там? Гу ве ги. Гу, в этом написано гу, в этом написано ги. Что это за разница? Гу ве ги. Гу это три буквы, гей, вав, юд, алиф. Да? Ги это тоже те же буквы, только вместо вав, гей, юд, и. Вместо вав есть юд. Что такое вав? Юд это то же самое вав, только если вав отрезать кусочек, ножку, получится юд. Может быть, и это не один раз происходит. Как что такое? Как Сефер Тора написано на пергаменте? А чернила, оно не впитывается внутрь, а накладывается сверху. И очень часто буквы падают, или часть буквы падает со временем от сырости, и так далее. Чернила просто отлупливается и падает. Теперь, то же самое вав. У нее может это кусочек, ножка да упасть, остается юд. Да? Обратно. Как проверить, что? Взял две, берет это, да? По большинству. Без этого. Теперь, одно остается, это маоне, маоне, маоне. То есть буква гей в конце этого слова. На это тоже есть ряд объяснений. Не принципиально. Но если, да, может быть, скажем, действительно мы не знаем. Допустим, что я скажу. А там есть объяснения все, только там они тонкие, надо их это изучать. Ну, допустим, что у меня есть вопрос по одной букве, я не знаю что. И мы ее решили по большинству так же, как и эти, да? Теперь, минутку. Это единственная буква, по которой был вопрос. Он здесь приходит и говорит, отсюда свидетельство, что везде и всюду раввины пришли. И каждый раз они, у них был вопрос такой, встали утром, не знают, как там прочитать, взял, вытащил еще две торы, посмотрел из них. Это было, должны посмотреть, это... Книги, которые он получил, они там нашли, что это были те самые, которые шли от Моше Рабейну, особые книги. И именно в них это, не в любых книгах мы так делаем, да? Понятно. Это во-первых. Во-вторых, что они нашли там? Три отличия. Затути это не отличие. Гувыги это тоже вопрос большой, что там отличие. Остается буква Гей. Буква Гей в слове Меане. И все. Три книги, три отличия. Он так пишет в своем, что как будто вот три и еще много-много-много-много. Не много-много-много, а только три. Не больше. Подожди, Сефер Тора, сколько там букв?
600 тысяч.
Около 600 тысяч букв. Они нашли три места вот эти вот различия между в трех книгах Торы, которые были. три из шесть, более 60 тысяч букв. Значит, все остальные буквы были точно. Без сомнения, правильно? Да или нет? Из этого мы учим. Из этого мы учим. Единственная буква, которая возникает вопрос действительно, это вот эта самая буква «Эй». Да или нет, мы как-нибудь разрешим эту проблему. Но получается, что вся Тора, все 600 тысяч букв, они находятся на месте. Как раз таки наоборот, то, что он хочет сделать вывод из этого. Понятно? Просто жульничество. Это жулик, который, я не знаю, это, да, ну, простая, ну, естественно, мы как везде, жульничество, так жульничество. Не знаю, у нас нет, я хотел еще посмотреть пару примеров, которые он там приводит. Ну, мы не успеем, по всей видимости, да? Понятно. Что он из этого, какой вывод он здесь приводит? Какой вывод он приводит, да? Как он говорит? Да, ну, из того, что он сказал, можно сделать вывод о традиционном способе мудрецов править ошибки в Торе. Разве кто-нибудь так правит ошибки в Торе? Так был сделан тот самый свиток, который был от Моше Рабейну. От того времени он точный, и по нему, вот этих трех этих, сделали тот свиток, который можно было потом передавать и проверять. Но даже после этого всегда, Тора всегда шла по традиции. И всегда была устная. И письменная Тора это всегда это тоже устная. И вот здесь приходят разные споры. Каждый то, что сказали мудрецы. А все остальные мудрецы этого не знают. Что прочитают в книгах. Сколько споров на каждую букву. О чем это говорит? Что в каждом поколении возникает вопрос. А может быть сейчас передача эта? И надо было сохранить ее. Для этого евреи знали, еврейские мудрецы знали всю Тору наизусть. Каждую букву. И если у кого-то возникал спор насчет этой буквы с другим, они начинали спорить там, да, я не знаю, посмотрите, сами посмотрите, о чем они это, да? То есть о чем это показывает? Это показывает о том, что есть неточности в Торе. Это показывает о том, как еврейские мудрецы беспокоились и соблюдали, и, да, беспокоились о том, чтобы Тора была точна. Потому что если этих споров не будет, то тогда там ошибутся, здесь ошибутся. Ошибки, они были ошибки, без сомнения, это же естественная вещь. Никто не дает. А для того, чтобы эти ошибки предупредить, что нужно? Нужен человек, который знает, что это ошибка. А откуда он это знает, если он учил? А для этого он должен знать все наизусть, это устная Тора. А вдруг в каком-то другом месте сказано, кто-то учил тоже, и он тоже может кто-то из них ошибиться. Другой тоже может ошибиться. И по какой-то букве у них есть спор. Целые книги написаны насчет спора, насчет одной буквы. Как решается это, то, что он потом приводит? По большинству. Почему по большинству, а может быть нет? Так, как мы сказали, именно по большинству. Потому что это уже дает нам элемент объективности против элемента субъективности одного человека. И так далее, и так далее. Объективно, то есть становится истиной. Точно так же, как сотни, как ты свидетельство миллионов людей не скажешь, что это истина и нет сомнения. Точно так же здесь мы идем по большинству. Это тот же самый принцип. И сама Тора дала этот принцип. Понятно здесь мухлевка, которую он делает. Да? И так далее. Я не знаю, есть у нас время еще или нет. Есть немножко, может быть, мы еще попытаемся. Я хотел показать еще пару его этих... Да, ну, фокусов. Ну, здесь, ну, здесь много написано, но я не знаю, да. Ну, наверное, у нас не хватит. Здесь Меири он приводит. Меири, который тоже говорит. Он приводит Меири. Меири говорит там это. Причина разночтения между книгами. Ну, не могу это все, не хватит времени читать. То есть говорит, что Меири говорит, что на самом деле, как это, да, терялись книги Торы и поэтому не знали, да, как это там, да. Да, было галут и терялись книги Торы, и не было известно, и поэтому ошибались, и тогда начали еврейские мудрецы что-то дополнять. Здесь очень интересно разобрать этот фокус его, иначе я не знаю.
Да, может, еще один урок сделать.
Может, еще один урок.
Давайте еще один урок.
Да?
Тяжело слушать.
Тяжело слушать. Беседер. Давайте только тогда какой-то мы этот сделаем здесь вывод, чтобы было, да? Если уже отвечать на все эти вопросы, да, на все эти вопросы, да, Здесь интересно, просто, я вам скажу, ну, просто интересно, я согласен это даже рассмотреть дальше. В принципе, должны понять, может быть, закончим эту идею устной передачи, то есть письменная передача, также устная передача. И не по-другому, не может быть иначе, да, это понятно. И потому что любая другая передача, это не передача. Невозможно, нет никакой возможности передать точности текст, который был тогда, да, и почему? Потому что у нас сразу возникает вопрос, если тот самый текст, он текст или не текст, идентичный или не идентичный. Обратно мне нужна всегда, устная традиция для этого, да, и так далее. Поэтому мы, значит, должны проследить, поэтому для того, чтобы сохранить эту вещь, надо, ну, необходим механизм специальный, который бы сохранял передачу Торы в точности. И этот механизм был у еврейских мудрецов. И, в принципе, Тора сама ему это передала. Сказала, как точно все это делать. Сама дала правила. По большинству это одно из правил в Торе, как это идет. И не случайно это сказано. А не то, как то, что он мухлюет и жульничает и приводит это. Это просто маленькое жульничество я показал. Если дальше мы увидим, это просто сумасшедший дом. Ну, мы оставим это на следующий раз, действительно, действительно разберем. И да, но... Да, хотя бы вот эту вот идею вернемся, объясним, что на самом деле он приходит и говорит мне, давайте приведем их. Да, еще один момент маленький, чтобы мы могли это да, разобрать здесь, да. Что он хочет нам сказать? А, подожди, в этой Мишнат Софри, Масехет Софрим, которую мы привели, мы сказали, что это три книги Тора откуда? Особые, не те, которые меняют. Это как? Кто сказал, там же не написано. Да? Ничего не написано там. А где написано потом? А потом они придумали. Мудрецы там, для того, чтобы то, что они обычно объясняют. Придумали? А вот это сама Масехет Софрим не придумали? А может быть, просто уберем ее оттуда из текста? Кто-то потом, какой-то грек, может быть, написал там внутри. И уберем, у нас нет проблем. И все хорошо. Это же вся, да? Всех, которых он приводит с проблемой, они в конце концов возвращаются к этой... Масехет Софрим, да все, которые еврейские мудрецы и так далее. А почему? Кто сказал? Да почему же там не записано? А почему там должно записано? Должно быть записано. Мы же знаем, как построены еврейские книги. Тут, ну, человек должен быть грамотным просто, знать немножко это. Да? Еврейские книги, это не как учебник там по, я не знаю, по биологии. Что там начинает рассказывать ребенку, были такие животные, потом такие растения, та-та-та, пока он рассказывает то, что я рассказываю. Если так, у меня здесь 60 тысяч книг. Если все они будут таким образом записаны, никогда их невозможно прочитать. Как передавать, как пишутся книги еврейские, как они пишутся? Они пишутся для тех, кто уже знает. То есть, когда еврейский мудрец пишет какую-то вещь, он пишет только то, что он хотел сказать. Не вводит видение, приведение о том, что ты уже должен все знать, ты все прошел, ты учил, ты знаешь, все, у тебя есть вопрос, вот тот вопрос я тебе отвечаю. Конечный результат, не все истории. Тот, кто учит вот это вот Масехет Софрим, он очень хорошо знает, о чем там написано. Вся предыдущая история, она известна. Вопрос только возникает, как они себя там повели в такой ситуации. И как раз это то, что написало это. Да? То есть она пишет очень точно. Масехет Софрим, если они начнут писать подробно, как и учебники это, мы не выйдем из да, весь дом заполним книгами, еще весь нас это должен заполнить книгами. Да? Они писали очень коротко и только то, что нужно. Для тех, кто учил, прошел все книги до сих пор, и он знает все истории, все. И сейчас ему только вот этот момент нужно сообщить. Поэтому то, что сказано в этой Масехет Софрим, только это. А больше ничего не надо, потому что все остальные знают. Но что он делает, жульничество? Он берет этот отрывок и начинает рассказывать его разным людям, делает неправильные выводы, подтусованные выводы, которые на основе того, что тот не понял, о чем разговор там вообще. Сказано, что они поменяли. Взяли две книги Торы, сделали одну. Все. Какова вся история за этим текстом, он же не рассказал. И те, которые это читают, тому, кому он показывает, разным людям неграмотным, они же этого не знают. Они смотрят, действительно, две книги, одна книга так, две так, все, кончилось дело, все они обманщики, это что он делает. А на самом деле тот, кто человек образованный и знает, как построены еврейские книги. И все он прочитал, и все он знает, и тогда ему понятно все до сих пор, что здесь сказана только сама конечная идея того, что всю эту историю он должен знать заранее. То есть здесь это просто жульничество обратно, да, на всех. Поэтому явно, что нормальному еврею, который образованно откроет эту книгу, вот и то, что написано, он будет только смеяться. А не, вы же, да. А тот, кто спрашивает, он думает, так они проводят эту идею, да, что как будто бы мы сейчас открыли новую вещь, посмотрите, никто этого не знает. Так он там прям пишет языком. Никто, а внимательный читатель задумался и не понимал, ну это такой литературный языком. А пытливый читатель вдруг увидел, что может быть, произошло, как, а мы этого не читали, мы не знали, посмотри, что там написано. Приходит, хочет открыть кому-то эту, да, как это, Америку хочет открыть, да. Ну, для тех, кто неграмотный и необразованный, можно это как надо лапшу на уши вешать. Ну, тот, кто знает хоть один раз, когда я это увидел, как это, мне было смешно, почему? Потому что я же все это учил, со всеми это, еще со своим учителем, ну, это ясно, да, понятно. Да, а потом, если я не знаю, если у вас еще будет терпение, но в следующий раз боюсь, что уже не захотите слушать эти все, да, потому что это действительно глупости. Я ему так ответил в самом начале, что все это глупости. Приводить их нет смысла. Ну, для него я это уже хотел это привести. Но я только привел один маленький пример. А там у него еще часть это, что там настоящее жульничество, только здесь только оно начинается. А там уже настоящее жульничество, да? Ну, не знаю, если у вас будет терпение прийти на следующий урок, слушать, продолжать, уже слушать дальше, разбор этих глупостей, которым хочется, мы это в Ешивах учили и так далее, да?
Я еще не совсем понял. Масеха Сафарим, там так и сказано, что это во времена Эзры достали.
Да, 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 так и написано, Эзра. Что такое Эзра? Сколько книг написано только про это слово, что он имел в виду? Или это Эзра, книга Эзра, или это место Азара. Азара, что это в храме и так далее. И так далее, это само по себе меняет множество вещей. Ну, это надо, я не входил в это, потому что тогда мы должны посидеть здесь 3-4 часа, разобрать, что имеется в виду на самом деле только в слове в одном Эзра. Понятно? А может быть просто скажем, что всего это все не было все это. Они же говорят так, он так и говорит, еврейские мудрецы ничего не знают, глупые, ни в чем не разбираются. Так это все, что он говорит. Ну, приводит каждый раз, где там они не поняли, здесь они не поняли, здесь они ошибаются, здесь они что-то так забыли. Что если это? Хорошо, так что же ты мне приводишь Масехет Софрим? Может быть здесь тоже они ошиблись? Просто кто-то что-то написал, так выкини ее и все, и нет вопросов. И тогда он, все его вопросы построены на этом Масехет Софрим. Да? А дальше он приводит другие вопросы. Ну там тоже жульничает. Почему? Потому что те мудрецы, которые там задают вопрос, он из них приводит как бы свидетельство. Он в них не посмотрел, что они пишут по-настоящему. Но они тоже в конце концов приходят к этому Масехет Софрим. К этому же самому месту. Они все то, что значит, все то, что они говорят, начинается отсюда. Не откуда-то другого. Там Минхачаем приводит, Мири приводит, Шулхан Арух приводит, и еще Рамо. Все они начинают вот с этого. Только он должен начать учиться, немножко открыть книги, посмотреть. У меня здесь, я здесь подготовил, хотел вам показать все это дело. Но не знаю, если у вас сейчас сил нету, а в следующий раз, если у вас будет силы, если нет, не знаю, может быть, не понадобится. Но в любом случае, если будет силы, так мы сможем это дело продолжить.
Спасибо, рад за это.